Мир вам, дорогая молодежь. Наверное, Господу так было угодно, что мне Он тоже положил на сердце сегодня говорить о Елисее и о проказе, но это будет в конце. А тема моей проповеди звучит так. «Плотские помышления – суть вражда против Бога». Аминь. А кто из нас будет с этим спорить? И если бы мы захотели перечислять сегодня все эти плотские помышления, то нам не хватило бы ни сегодняшнего, ни завтрашнего дня, и, наверное, целой недели. Но когда мы встречаем реку бурную, полноводную, и мы захотим узнать, откуда же она исходит, и будем идти вверх по течению, может быть, несколько дней, а может быть и недели, мы все равно придем к истоку или к нескольким источникам. Вот кто из вас был в Израиле, то вы знаете, вот Иордан, о котором мы сегодня упоминали. Я интересовался, откуда же он берет свое начало? Он берет свое начало с горы Ермон, 3000 метров над уровнем моря, и там лежат снега большую часть года. И вот от таяния этих снегов и еще нескольких источников с этой горы берет как раз свое начало Иордан. Я заинтересовался, а откуда же истекает вся эта бурная река всех наших мыслей, помышлений, слов, поступков и дел? И нашел, что Священное Писание упоминает о трех источниках. Давайте мы вместе с вами сегодня внимательно посмотрим на эти три источника. Первый источник нечистый, это будет первый пункт. Второй пункт проповеди будет мутный и коварный источник. Эти два источника нужно отвергнуть всей своей душою, чтобы, наконец, добраться к третьему, чистому и божественному источнику. Итак, три пункта, три источника. Будем внимательны. Первый называется так. Источник неправедности и нечестия. Да-да, весь мир, противящийся Богу, лежит в этом источнике и насыщается от него. Как-то мы были на ферме, я обратил внимание на известное животное, которое там живет. И мне вот глава этой фермы показал, вот посмотри, говорит, какое прекрасное животное. Да, прекрасное, но любит грязь, живет и выбирает самую грязь. Еще и хрюкает от радости. Вот так и говорится, весь мир лежит во зле, 1 Иоанна 5:19. И еще пьет из этого источника беззаконие, как воду, Иов 15:16. Все ужасные грехи, нечестие этого мира, все подпитывается из этого источника неправедности. Помните, как Господь говорит с сожалением, Бытие 6:5, все мысли и помышления сердца их, продолжите, были зло, и причем во всякое время. И Писание предупреждает нас, что как было вот во времена потопа, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Но я хотел бы обратить внимание на то, что мы можем видеть этот мир. Мы удивляемся от все большего возрастания злых дел этого мира. Мы ужасаемся, видя вот эти все дела. Друзья, ужасаться нужно другого. Как айсберг, который плывет, и мы знаем, что только 1/10 часть этого айсберга на поверхности – вся остальная часть покрыта водою. Вот точно так, если бы мы посмотрели глазами Божьими на сердце человеческое, мы бы увидели, что все то, что творится в мире и нас ужасает, да это только малая часть внешних видимых дел, а самое страшное и ужасное находится в сердцах людских. Насколько же испорчены сердца людские, если говорит Библия, что сердце человеческое крайне испорчено. Как-то я видел рекламу стирального порошка. Сестры, возьмите себе на заметку. Хорошая реклама, там написано так, на коробке. Останутся грязными только ваши мысли. Хороший порошок. Он все может отстирать. Но что он не может изменить человеке? Он не может изменить мысли. Кстати, многие люди этого не замечают. Я ехал как-то вот с одним солдатом, я как-то уже упоминал об этом случае, и начал ему говорить о Христе. о Слове Божьем. Он сказал: да мне это не надо, я не грешник. Я еще никого не убил в своей жизни, ничего плохого не делал, не крал. И тут Господь мне подсказал, что надо обратить внимание на места из Нагорной проповеди. А я ему говорю: ты знаешь, если кто посмотрел на женщину с вожделением, так говорит Писание, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. И еще несколько мест из Библии привел ему. И вдруг он опустил голову. А через несколько минут он сказал: а ты не знаешь, какой я ужасный грешник в мыслях. Я вспоминаю, когда я сам только приближался к Господу. В общем-то, я знал, что по делам своим я грешник. Но когда Писание начало проникать внутрь моего сердца, оно вдруг показало, что и мысли мои все пропитаны грехом. Я тогда положил в своем сердце исправиться, что было сил, я старался удержаться от греха целую неделю. И мне это удалось. Внешнего греха я не сделал никакого. Но в конце недели я должен был признаться себе, что я ничего не смог сделать с мыслями. Они так и оставались грешными, и мне все равно хотелось этих грехов. И тогда, знаете, родился внутри сердца большой крик. Наверное, был как вот крик у Неймана. Может быть, кто-то из вас переживал уже этот крик или переживают уже. И завтра будут призывы. Если уже идет этот крик: Господи, что я могу сделать с собою? С этим сердцем оно не изменяется. Мысли все равно влекут нас к греховному. Господи, помилуй. Проповедники предупреждают нас, чтобы мы были очень внимательны не только к делам и словам, а даже к мыслям, к помышлениям сердца нашего. И чтобы мы, это увидев, обратились бы к Господу, потому что только Он силен очистить и мысли наши. И еще, нас уже верующих проповедники предупреждают, чтобы мы, уже очищенные от всего этого, не возвращались обратно в этот мир. Как говорил через пророка Иеремию Господь: «Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые», которые не могут держать воды. Нужно помнить, что во всех этих мирских водоемах вода полностью отравлена. Поэтому держитесь подальше от всех слухов, сплетен, пересудов, новостей, политики. Как бы красиво они ни предлагались, в какой бы красивой обертке, это все отрава. Послушайте, вникните, отравитесь сами и будете других ваших друзей травить. Сколько мы видим вот этих печальных вещей в наших церквах. Сколько раздоров от этого, сколько ссор, сколько разделений и переживаний. Держитесь подальше от всего этого нечистого мирского источника. Правильно говорит Писание: «Любящие Господа, ненавидьте зло». Псалом 96:10. Хорошо, с одним источником разобрались. Давайте перейдем к другому. Второй источник звучит так: источник самоправедности. Кто-то скажет справедливо: ну а в чем же коварность этого источника и мутность? Он тоже понятен для нас, верующих. Не будь самоправедным, не выставляй себя на показ, не гордись собою. Да, так оно и есть. Но этот источник на самом деле еще мутнее, чем мы можем представить себе. А в чем же мутность и коварность этого источника? Послушайте, будет несколько маленьких пунктов. Первый пункт. Потому что верующие, находящиеся в нем, его в своей жизни не замечают. Помните фарисеи и мытаря, которые пришли в храм помолиться? Что неправильно говорил в начале фарисей? Да он все говорил правильно. Он говорил: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь». Луки 18 глава. И это ведь была правда. Этими словами он благодарил Бога, что он уже не в источнике неправедности. Он его отверг с помощью Божьей. А что было плохо? А было плохо то, что, отвергнув первый источник нечестия и неправедности, он, не заметив того, сам погрузился во второй источник самоправедности. И его пренебрежение другими людьми, даже этим мытарем, его перечисление своих заслуг, его пренебрежение, надмение тут же показали, что второй источник он не отверг, он даже его не заметил в своей жизни. Помните богатого юношу? Он был уверен, что сохранил все заповеди от юности своей. Этим самым он отверг источник неправедности. И это действительно было искренно на его взгляд. Иисус, увидев его, даже написано, полюбил его, Марка 10:21. Но это было искреннее, самоправедное заблуждение. Юноша, положа руку на сердце, все ли заповеди ты сохранил? Да нет, конечно. И Господь показывает, одного тебе не достает. Вскрывая его самоправедность и показывая ему, что вот это дело, оно неподъемно будет для тебя и для твоей самоправедности. И что тогда сделал юноша? Отходит с печалью. Да, источник самоправедности он не отверг, он даже его не заметил в своей жизни. Второе. Коварство самоправедности в том, что мы недооцениваем ее опасность. Помните блудного сына, но только не того бывшего, который был блудным, но отверг эту дальнюю страну и грех, покаялся, пришел в себя, вернулся к отцу и вошел на пир отца. А вспомним настоящего блудного сына, его старшего брата. Да-да, который всей своей жизнью в доме отца, он ведь в дальнюю страну не ходил, он отверг этот источник неправедности. Что же он не отверг в своей жизни? Он не отверг источник самоправедности и его недовольство решением отца. Его пренебрежение этим младшим братом, он даже братом его не хочет назвать. Он называет его пренебрежительно, этот твой сын. Его самосожаление, что отец даже ему козленка никогда не дал с друзьями повеселиться. Выставление своих заслуг, что он всегда служит в доме отца. Все это показывает, что он самоправедность не отверг. Он даже ее не заметил в своей жизни. Да-да, вот так можно легко погрузиться в этот источник. Смотрите. И что дальше? Этот блудный сын, который был блудным, покаялся, обратился к Господу, пришел в дом отца и входит на пир. Мы ведь с вами званные тоже на брачный пир отца. А этот, который был всегда в доме отца, никогда даже и в дальнюю сторону не ходил, стоит вне и на пир войти не может. Скажите, кто его на пир не пустил? Отец его ведь звал, самоправедность его не пустила на пир. И в этом случае справедливо будет высказывание «многие поищут войти и не возмогут». Почему не возмогут? Самоправедность не пустит. Мы знаем, что не можешь войти на пир отца в своих, старых рубищах блудного сына. И блудный сын тот первый получил новую лучшую одежду и в ней вошел на пир. Но точно так же не можешь войти на пир и в одеждах самоправедности. Помните притчу о брачном пире, где оказался человек, попытавшийся войти на пир не в брачной одежде? Он оказался во тьме внешней, Матфея 22 глава. Войти на пир можешь только в одежде, которую дает Отец, в лучшей брачной одежде праведности Христовой. Вот вам и кажущая безобидность самоправедности. И еще один пункт. Коварство самоправедности в том, что она всегда будет воевать против истины. Как мы прочитали, враждовать против Бога. Обратим внимание на проповедь Христа. О чем проповедовал наш Господь в самом начале служения? Он проповедовал покаяние и прощение грехов, как отмечают все евангелисты. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Марк 1:15, Матфея 4 глава, Луки 5 глава. Другими словами, Господь призывал народ, чтобы они обратились от источника нечестия и неправедности через покаяние к Богу. Но что интересно, затем острие его проповеди начинает направляться к обличению источника самоправедности. Если проповеди о покаянии евангелисты передают кратко, то проповеди, обличающие самоправедность, описываются очень подробно. Почитайте Евангелие. Очень часто, причем эти истины Господь повторял и повторял постоянно, в разных формах, проповедях, беседах, притчах, рассказах, примерах. Если проповеди Христа, направленные грешникам, были наполнены состраданием и прощением, то проповеди, направленные к самоправедным фарисеям, были очень строгими, бескомпромиссными. Если первые проповеди о покаянии Христа люди слышали с услаждением, то проповеди, направленные к самоправедным фарисеям, производили у многих злость, раздражение, возмущение и ненависть. Если первые проповеди о покаянии и обращении от первого источника нечестия и неправедности фарисеи слушали молча и даже с одобрением, то вторые проповеди о самоправедности фарисеи слушать не могли. Они смотрели, чтобы уловить его в слове, к чему-то придраться. Они злились на него. Почему? Потому что эти проповеди обличали второй источник, который пытается всегда в нашем сердце скрыться. Нам хочется так спросить: Господи, ты же видел, какое действие производят твои проповеди, обличающие этот второй источник самоправедности? Ну оставь, сгладь их немножко, смягчи эти острые углы. К чему эти обидные для фарисеев слова? Гробы окрашенные, фарисей слепой, или лицемеры, или, послушайте, отец ваш дьявол. Отметь что-то доброе и в фарисеях, это ж, в общем-то, люди неплохие, они ведь всей душой отвергли первый источник нечестия. Что бы ответил Господь на эти предложения? И ведь послушай, Господи, если ты немножко сгладишь эту проповедь, они ведь тебя не поведут на распятие. Будь милостив к себе, Господи. Мы слышим его ответ, правда? Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Почему такой строгий ответ? И почему такая бескомпромиссная проповедь, обличающая источник самоправедности? Да потому что, если этот коварный источник не вскрыть, он так и остается сокрытым в нашем сердце и отравляет всю нашу жизнь, и через нас может отравлять других. Господь видел, и Бог Отец видел, потому давал такое слово нашему Господу, а Иисус Христос точно передавал весть Отца. Он говорил: «Я ничего не могу говорить сам от себя. Как слышу, так точно и передаю». Бог Отец полагал вот этот месседж и через Господа направлял его очень точно. Пока Господь проповедовал о покаянии грешников, самоправедные фарисеи еще терпели. Но когда Господь начал задевать ветхую природу, вот здесь они начали бунтовать, злиться, подыскиваться. И, в общем-то, так происходит и сегодня. Проповедь о покаянии грешников могут слушать еще с услаждением. Но когда начнут задевать самоправедность, вот здесь наша природа начинает злиться. Как верующие попадают в этот источник? Просто и незаметно. Просто не берут свой крест и не следуют за Господом. Как-то вот привожу такой пример. В период пробуждения в Союзе в нашу церковь пришло много молодежи. Это были 90-е годы. Только в нашу церковь одну пришло более 30 людей с мира, все с мира. И вот один верующий уже со стажем, посмотрев на то, как молодые верующие, пришедшие с мира, горят первой любовью, как желают потрудиться, все делать, проповедовать другим, он нас утешил, в кавычках. Он говорит: ничего-ничего, пройдет немножко времени, и все ваше горение пройдет. Вы станете такими же теплыми, какими и мы, верующие со стажем. Самое интересное, что он оказался прав. Прошло некоторое время, горение начало проходить, из всей той молодежи часть вернулись обратно в мир, а другая часть, потухнув, стали точно такими же. Откуда ни возьми, пришлось осуждение, пришло недовольство и ропот, и все остальное. закваска фарисейская второго источника может жить только в теплых условиях. Холод или горячая вода, среда, гибельны для нее. Держите ее в холодильнике, и она не будет работать. Бросьте в кипяток, и она погибнет. Закваска самоправедности расцветает только в теплой среде. Поэтому Господь и говорил: ты ни холоден, ни горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, ну как ты тепл, извергну тебя из уст моих. Вот окончательный приговор самоправедности. Хочу подчеркнуть это еще раз. Коварство самоправедности плоти в том, что она всегда воюет против истины, против Слова Божьего, против Христа. Давайте мы обратим на это внимание. Если какие-то моменты проповеди начинают нам сильно не нравиться, и мы готовы побить проповедника камнями, условно говоря, или не принимать его, не торопитесь это делать. Это значит, что Господь через проповедника, через брата, может быть, даже через сестру, через пение, стих, Он хочет этот источник в нас выделить, выявить, чтобы мы увидели и ужаснулись. А теперь самое интересное. Из какого места, из какой почвы течет этот источник? Яков приглашает нас заглянуть туда и говорит: течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. И один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Якова 3 глава. Мы можем обольщаться тем, что думаем, сколько у меня уже этой сладкой воды, благословений, молитв прекрасных, слов и дел. Да, конечно, я уже давно в источнике Христовом. Если это так, то откуда появляется горькая вода? Пример. С одним братом, верующим, побеседовать можно только первые 3 минуты. Дальше начинает изливаться такая желчь и горечь. Все неправы, все не такие, все не так, особенно в церкви. Причем это случается при любой беседе с этим братом. Это же верующий человек. Я думаю, каждый из вас встречался с такими верующими. Вы думаете, это временно? Это пройдет? Не так-то было. Как-то я встретился с верующим братом, я с ним давно не виделся, очень давно, ну, лет, наверное, 15. И вот мы вспоминали прошлое, друзей, и вдруг я вспомнил нашего общего знакомого. Лучше б я его не вспоминал. Когда тот брат услышал знакомое имя, он как будто весь поменялся. Застарелая обида так начала сочиться через все его слова, через все его мысли. Потекла такая горечь, такая злость. Прошло же больше 15 лет. Ничего не действует на этот источник второй самоправедности. Можно 30-50 лет носить обиды, недовольство, и эта самоправедность будет отравлять и твою жизнь, и все окружающее. Дорогой друг, спрашивает Иаков, если ты думаешь, что ты хороший христианин, и ты в сладком источнике Христовом, откуда же изливается горькая вода? Обида, горечь, желчь, раздражение и так дальше. Один источник не может изливать и соленую, и сладкую воду. Значит, это все один и тот же горький источник. В общем-то, мы говорили о 3 источниках, но их всего 2. И вот этот первый источник плоти, о котором мы сегодня говорим, он разделяется только на 2 части. Одна часть производит всегда нечестие и неправедность, а вторая, то же самое из этого источника, производит самоправедность. И то – это горькая вода, но только мы вторую часть не видим в нашей жизни. Глаза наши закрыты часто. И Иаков говорит, что это один источник, это источник горький. Если в вашем сердце вы имеете эту горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Так и есть. Если из нас изливается неправедность, это мудрость бесовская. А если самоправедность, это мудрость земная, душевная. Поэтому нам нужно отвергать как первый источник, который мы впрочем-то, готовы отвергать. Точно так же и еще более решительно отвергай любое превозношение, любое осуждение брата, любое недовольство чем-либо, любое возмущение в твоем сердце. Так же точно отвергай, как блуд, как наркоманию, как алкоголизм. Это из одного источника все идет. Горького источника, ужасного от нашей плоти. Поэтому нам нужен совсем другой источник, второй, божественный, чистый, сладкий, о котором говорит Иаков. И что же это за источник? Источник истинной праведности и чистоты Христовой. Как говорит Писание, от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью, праведностью, освящением и искуплением. И это не только вмененная праведность, когда нас Господь принял и отделил от этого мира, и по положению нашему мы уже в нем святы. Но здесь мы имеем в виду еще и личную нашу святость, то есть наше моральное состояние, чистоту нашего сердца, чтобы нам соответствовать теперь этому состоянию, положению во Христе, чтобы нам не только называться, но и быть детьми Божьими. Проверим все наши мысли, помышления, слова, дела и поступки. Если только мы начинаем надеяться немножко на себя и допускаем мысль, ну, я уже верующий, я же уже христианин, о, какой я хороший стал, я уже не таков, как прочие люди, вот за дверями этой церкви. Берегись, дорогой брат и сестра. Наши самые лучшие мысли не дотягивают до чистоты и высоты мыслей Божьих. Они не дотягивают. Наши самые лучшие дела праведные тоже не дотягивают до праведности и чистоты Божьей. Только Христос в нас может произвести угодные и мысли, и помышления, и слова, и дела, и поступки. Павел говорит об этой трагедии верующих израильтян, ибо не разумея праведности Божьей, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Посмотрите, какая трагедия, Римлянам 10 глава. Что же делать? И сказали жители того города Елисею, вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля поэтому бесплодна. Наше положение во Христе уже хорошо. Но почему же вода действительно не всегда хороша, и земля поэтому наша бесплодна? Мы должны это увидеть, признать, а признав, отвергать себя. Эту плоть, самонадеянность, самосознание. Взять крест свой и, продолжая распинать ее на кресте, следовать за Господом. Только Господь, соль жизни, может исцелить наше сердце, воду и почву сердца. И сказал он, Елисей, дайте мне новую чашу, положите туда соли, и дали ему. И вышел он к истоку воды, и бросил туда соли, и сказал, так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровой до сего дня. 4 Царств, 2 глава. Поэтому нужно всегда помнить, что вся наша надежда – это праведность нашего Господа. Это значит, что в самых малых делах нужно помнить, чтобы ты без Христа ничего не можешь сделать. Без Христа ты будешь либо нечестие из тебя будет выходить, либо самоправедность будет выходить. Поэтому отвергай все это, отвергай свою плоть. Нет ничего доброго и не может быть. Как-то я интересовался проказой и был удивлен. Вот мы читаем в Левит 13 главе о том, что если проказа покрывает руку, священник объявляет нечистым. Ногу – то же самое. Половину тела – то же самое, нечист. Но если проказа покрыла все тело человека, от подошвы ноги до темени, так что все тело покрылось проказой, на удивление – священник объявляет больного чистым. Как же так? Немного было проказа, нечист. Половина тела, 75%, 90% тела все равно нечист. А если все тело покрыло проказа, объявляется чистым. И ища объяснение этому, я нашел такое интересное медицинское объяснение, что проказа, она страшна не тем, что вышла наружу, какой-то частью, на лице, на руке. Страшна тем, что внутри все поражено вот этой болезнью. Все тело внутри, оно поражено. И когда проказа вся выходит наружу, в редких случаях, очень редкие, но наступает полное исцеление. Так вот, когда мы видим это в нашем сердце, что все наше сердце крайне испорчено, вся проказа вышла наружу, тогда Господь объявляет нас чистыми. Иным языком, наша праведность только Христос. Все наши мысли, помышления, дела без Него все пропитаны грехом и злом. В Нем мы имеем чистоту. Поэтому давайте мы будем ценить этот источник. Наша вся надежда только на Господа. В эти дни так бы хотелось, чтобы действительно нам в Нем нуждаться, пожелать принять Его всем своим сердцем, искренно, от всего сердца, от всей веры держаться за Него в это последнее время, отвергая себя, свои мысли, дела и поступки, которые могла бы произвести наша плоть, давать Ему возможность через нас действовать, жить и делать. Ему должно расти, а мне умоляться. Поэтому пусть Господь благословит нас в эти дни. Давайте мы сейчас склонимся. Попросим Господа, чтобы Слово Его действовало, чтобы Дух Его действовал в наших сердцах, чтобы Он произвел покаяние, обличение этих источников нечистых. Кто еще в источнике нечестия, неправедности, есть возможность обратиться к Нему. Кто видит в себе другой, второй источник самоправедности и страдает от этого, тоже есть возможность отвергнуть его и всей душою взяться за источник Божий, чистый источник праведности Христовой. Помолимся об этом. Аминь.